Ну, я надеюсь, что у вас хватит терпения послушать еще доклад о пассивной агрессии. Я его хотел бы предварить. У нас так, не сговариваясь, у докладчиков темы немножечко повторяются, потому что мы, работающие в практике, сталкиваемся с явлениями видоизменения тех расстройств, с которыми нам люди обращаются, которые в психиатрии известны под названием патоморфоз. Эта реакция, расстройство следует за тем, как развивается общество. Если наше общество становится более динамичным, действительно связано с изменением, прежде всего, информационной нагрузки, мы не всегда справляемся, мы вынуждены в какой-то степени отвечать на этот объективный процесс. Я не знаю, как далеко он зайдет, и вы наверняка знаете прогноз Эрика Курцвейла о трансгуманизме, о том, что наше человечество вообще объединится в что-то непонятное, да, и якобы это тот человек, который предсказал нам всем говорящие смартфоны, и он претендует на то, что это может быть даже объективной реальностью лет через каких-то 100. Вот. Но, соответственно, уже есть некоторые тенденции, которые отмечают исследователи патоморфоза. Ну, модно стало быть немножко ненормальным, да, вот уже об этом говорилось. То есть люди свободно перемещаются, они отрываются от корней, отрываются от своей культурной идентичности, и появляется больше таких, как мы говорим сейчас, будулаев, переформулируя термин borderline, пограничная личность, которые блуждают со своими уставами в новых отношениях, не придерживаясь культурных корней. И, соответственно, ненормальность, уже понятие нормы, частоты встречаемости чего-либо в обществе становится размытым. Также растет нагрузка вот третьей головы в терминологии Даниила Несторовича, нарциссическая, связанная с культом успеха и успешности, то, что человеку неуспешным быть не принято. И это порождает необходимость в больших инвестициях в социальный фасад, в успешность, достигательство или достигаторство. И, как следствие, еще и имущественное расслоение, которое существует в мире в очень большой пропорции. Соответственно, в культуре стимулируется все больше зависти. Все больше, так скажем, зависти к этому успешному. То, что принято, то, что исходит из масс-медиа. Пожалуйста, следующий слайд. Соответственно, немножечко меняется и клиническая картина того, что считают неврозами, да, невротическими расстройствами. Ну, в частности, больше уже говорилось о том, что шизоидность становится нормой, и песни Бориса Гребенщикова кажутся очень простыми, и вообще некоторая степень аутизации становится настолько распространенной, что аутизм даже планируют исключить из международных классификаций болезней, потому что если взять какого-нибудь талантливого программиста или человека, просто общающегося в сетевой области, то его аутизм будет нажитой, он без него просто не сможет эффективно работать. Вот. Преобладают также вследствие стимуляции зависти такие черты, как гипоманиакальность, построенная на культе успеха, то, что человеку надо все надо делать быстро, эффективно, четко, точно, и вообще надо быть все время на подъеме. И если человек не на подъеме, даже если это объективная картина, нужно продолжать ускоряться. Распространяются разные формы, особенно в мегаполисах, социального избегания, но опять же, так называемые неврозы избегания, паническое расстройство, агорафобия, вам хорошо знакомые, которые связаны тоже с активизацией вот этих страхов падения в прямом и переносном смысле этого слова. И также можно сказать о том, что развивается расстройство настроения, то есть, ну, часто связано именно с переживанием собственной неуспешности. Ну, говоря о причинах этого роста, один, я уже ссылался, наш основоположник гештальт-подхода в некотором смысле, автор учебника по практике гештальт-терапии Клаудио Наранхо, он больше сместился в сторону социальной философии, выделял три источника современного невроза, три ведущих социальных стрессора. Первый – это культ тщеславия, ну, то есть тщеславие или так называемая рыночная ориентация общества. То есть человек старается продать самого себя, свое социальное «я» и его капитализировать. То есть продажа образа самого себя. Ну, в качестве символа, вот, пожалуйста, «Дом-2», да, то есть это не социальное шоу, которое, ну, ничего в себе не содержит, кроме вот этой культуры продаж, по сути дела, социального образа. Кроме рыночной ориентации общества, которая связана с навязанными услугами, то, о чем часто говорит Константин Витальевич, о том, что многочисленные навязанные предложения существуют, мы попадаем в эти тиски навязанного спроса, с одной стороны. С другой стороны, мы сталкиваемся с репрессивностью общества. Общество становится авторитарным, и социализация сопровождается огромным количеством условностей. Они постоянно нарастают информационно. Даже потому, как нарастает нагрузка с точки зрения знания о границах и ограничениях, вы просто не проедете в метро без жетона, не пройдете. Расстояния становятся все более большими, и одновременно степень интеграции, вернее, кооперации в мегаполисах становится большой. И это принуждение часто имеет скрытые формы. То есть насилие становится анонимным, кто-то от вас требует, кто-то чего-то требует, вы даже не знаете, кто это требует, но вы обязаны этому соответствовать. И третий источник – это вечный, можно сказать, корень всех неврозов, это психодуховная инерция, стремление оставить все как есть, стремление идти наименьшим сопротивлением. Вот. И мне кажется, что вот сочетание именно этой духовной инерции и скрытого принуждения социального, оно наиболее ярко выражается в пассивной агрессии. То есть пассивная агрессия, собственно, не новое явление, и оно проявляется в разных формах у тех клиентов, которые к нам обращаются по поводу абсолютно разных запросов. Надо сказать, что исторически эти клиенты могут выявлять некоторые универсальные формы сопротивления. Ну, прежде всего, это чаще всего клиенты, жалующиеся пассивно, приносящие свое страдание, с одной стороны, но при этом вызывающие большое количество агрессии у терапевта, потому что они нарушают договоренности, они предлагают свое состояние в таком пассивном виде, они как бы приносят его терапевту без всякого принятия ответственности за изменения. Как правило, с ними сложно строится альянс. Они склонны к монологу, они очень часто дискриминируют хорошие отношения, дискриминируют успехи терапии. Вы их узнаете по фразам, с которых они начинают свои высказывания. Я не знаю, о чем мы сегодня будем говорить, я не знаю, зачем я сюда прихожу, не знаю, чего я хочу. Вот такой объем «не знаю, не знаю, не знаю», практически как в техниках эриксоновского гипноза о незнании, навевающие своего рода транс, скуку, раздражение. Очень часто соблазняет терапевта принять активную и директивную позицию и начать вести клиента на своей собственной энергии. Так или иначе, эти паттерны, они пронизывают не только специфических личностей, но и присутствуют так или иначе размыты по всей психопатологии неврозов. Вообще изучение этого вопроса в психиатрии относится к середине 50-х годов прошлого века. Первые наблюдения были сделаны еще психоаналитиками, в частности Вильгельмом Райхом, который выделил тип морального мазохиста, и Теодором Рейком, который описал принципы мазохистической провокации, который включает в себя, с одной стороны, провокацию спасательства, с другой стороны, невыполнение обязательств человеком хроническое и предъявление пассивного страдания. В 40-е годы американские военные психиатры прежде всего выделили два типа – пассивно-зависимый и пассивно-агрессивный тип личности, который отличался своей способностью стоять неподвижно, то есть игнорировать приказы вышестоящего начальства, подвергать их трусливой критике часто и крайне замедленное выполнение своих функциональных обязанностей. Вот. Ну и впоследствии это расстройство было включено как отдельная категория в ДСМ второго пересмотра. Теодор Милон настоял на этом выделении, собственно. Критерии этого расстройства, в частности, приводятся коллегами, исследователями Смолом и Аароном Беком и Артуром Фрименом в своих монографиях. Это люди, которые воспринимают, с одной стороны, других как обладающих властью и стремящихся к взаимодействию с этими людьми. С другой стороны, они всячески сопротивляются любым изменениям и любым активностям со стороны, сохраняя свою автономию. Они воспринимают других как контролирующих и вторгающихся и одновременно организуют оппозиционные движения в коллективе или внутри самого себя, сопротивляясь приходящим инициативам. Очень часто это люди обидчивые, это люди, которые накапливают себе обиду, вызывают в отношениях раздражение и недовольство. При этом при предъявлении этого недовольства они чувствуют еще большую обиду, что затрудняет контакт. В популярной психологии относительно людей, обладающих пассивной агрессией, именно пассивно-агрессивного расстройства личности, дается рекомендация: старайтесь просто не общаться. Потому что общение это крайне затруднительное, но люди, так или иначе, обладающие признаками пассивной агрессии, очень часто обращаются к нам не по этому поводу, а с другими проблемами. В клинике это прежде всего люди, страдающие невротическими депрессиями. Когда депрессия становится образом жизни, когда депрессия становится, по сути дела, формой проживания своего уникального существования с выгодой от этой болезни, от роли жертвы. И по выражению Жана Бержере, невротическая депрессия – это второе лицо истерии. То есть все крутятся вокруг человека в попытках ему помочь, а он при этом отвергает любые виды помощи, настаивая на том, чтобы ему еще больше оказывали сочувствие, при этом извлекая выгоды из этого сочувствия и отказываясь совершить какие-либо изменения ситуации. Вот. Ну, известный анекдот: доктор, у меня ноги чернеют, а мыть пробовали, а разве это поможет? Да? То есть никакое действие, никакая терапевтическая интервенция не принимается клиентом, а скорее он продолжает находиться в очаровании своим страданием. Фобические неврозы, в частности социофобия, которая очень часто связана с самооценкой и противостоянием авторитетным фигурам, часто краснеющие люди, которые очень декларируют свое желание к изменениям, но при этом при проведении каких-то экспериментов или в ходе самой терапии занимают пассивную позицию. Ипохондрики, которые с такой навязчивой озабоченностью своим здоровьем как будто бы игнорируют раскрывающие интервенции, фиксируясь на своем собственном страдании. Ну и зависимые паттерны поведения. Все вы помните треугольник Карпмана. Вот некоторая часть жертв, они связаны с такими чертами, которые просто выводят других из себя, но они хронически не справляются с ситуацией. Ну и модное расстройство нынешнее – это прокрастинация, стремление к откладыванию, которое распространено среди менеджеров и тех самых торопящихся людей, о которых сказал Даниил Несторович, упомянул, которые торопятся выполнять эффективность работы. Вот у меня есть клиент, который считает, что спит он достаточно много. Он спит 4 часа, но ему сон мешает быть эффективным, потому что если бы он спал 3 часа, он добивался бы гораздо большего. Да, и он просто ложится спать там, где может, в одежде. Вот. Продолжая работать. Особенно, если эта работа связана с документацией и свободным доступом. И таких самозанятых людей, у которых эта прокрастинация нарастает, становится больше. Из психосоматических расстройств это люди, страдающие синдромом раздраженного кишечника, да, которые тоже связаны с удерживанием и вроде бы приносящие свое страдание, но тем не менее не желающие меняться. И часть семейных конфликтов, то есть иметь пассивно-агрессивного члена семьи довольно сложно, потому что он постоянно обижается, он как минное поле, при этом с одной стороны взывает об изменениях в семейной системе, связанных с какими-то конфликтами и противоречиями, а с другой стороны им же пытается сопротивляться. В чем связаны особые трудности рабочего альянса у людей, страдающих пассивной агрессией? Прежде всего, декларативная мотивация. То есть желание измениться есть, никаких действий, направленных на изменения, не совершается. Пассивность формулировки целей. То есть человек не знает, никак не может прийти к формулировке запроса конкретной сессии, не отвечает на вопрос, чего хочет, и очень часто противоречит сам себе. Он только высказал какое-то пожелание или сформулировал какую-то проблему, запрос, при этом тут же может этот запрос отменять. Игнорирование вопросов, направленных на раскрытие материала. Как будто бы вы задаете человеку вопрос, он начинает говорить о чем-то другом. Наверняка вы встречали такой паттерн. Если специально не фиксировать внимание, как ты услышал, услышал ли, такой человек будет свое игнорирование продолжать. Как будто он не слышал заданного вопроса. Негативизм и игнорирование договоренности. То есть раздражающая особенность, связанная с переносом и отменой встреч, склонность к нарушению установленных договоренностей, когда вдруг человек понимает, что он, ну, наверное, сегодня как-то не способен прийти по каким-то причинам и ставит терапевта перед фактом. И ироничные замечания в адрес терапевта очень часто. Ну, какие-то косвенные, задевающие, вроде бы вызывающие вот это самое желание, как Михаил Михайлович показывал на слайдах, покривляться в его сторону или каким-то образом отреагировать, а иногда даже и перейти к более активным физическим действиям. Вот. Конечно, этому способствует то, что психотерапия является все еще защищаемой специальностью, и у нас как бы не принято обращаться к психотерапевтам до сих пор не в такой степени, как это необходимо, согласно тому, чем страдают эти люди. Потому что психотерапия является иногда единственным видом помощи этим людям, да, но тем не менее они за счет своих особенностей и так имеют большой объем сопротивления, а еще и присовокупляются социальные факторы, так называемое антипсихотерапевтическое лобби. Вот, в частности, Александр Неврозов любит говорить о том, что психология это... Да, что... Психология – это лженаука, и постоянно не применет упомянуть какие-нибудь кушеточки, вот, ну, как бы дискриминируя специальность дополнительно. Но я думаю, помимо Александра Неврозова, у каждого есть в фоне какие-то люди, которые лучше знают, как обойтись с пассивной агрессией и поддержать ее. С позиции гештальт-подхода пассивная агрессия, как вы понимаете, является результатом удержания агрессии активной, направленной на изменения. И гештальт-подход, собственно, и начал работать с агрессивными паттернами, с теорией ментального метаболизма Перлза, который написал, ну, выделил и подчеркнул роль агрессии как контактной функции, функции, направленной на деструкцию чего-то в поле, что утратило свой смысл. Вот. И она связана еще и с дефлексией, то есть непрямой агрессией, связанной с уклонением от этого взаимодействия. И одновременно с некритической интроекцией. То есть страдает такое качество, как селективность. Люди, которые с одной стороны соглашаются, ну, практически не используя зубы для того, чтобы проживать интроект, то, чему их обязывают, они потом этому же действию начинают сопротивляться. Вот эти пассивно-агрессивные паттерны с позиции гештальт-подхода, связанные с нарушением селективности и вот этих работ, работы по ассимиляции социальных требований. И обычно это формируется в условиях, когда родительские фигуры на одном уровне декларируют некоторые ценности, а сами этим ценностям не следуют, отменяют их. И, соответственно, при условии авторитарного контроля и давления, которое начинается в родительской семье, строгость родительских законов сопровождается необязательностью их исполнения. И происходит тренировка той функции, которую Пелс называл «собака снизу», да, то есть способ сопротивления, как обойти вот это внутреннее принуждение. Вот. Как проявляется пассивная агрессия еще в межличностных отношениях? Очень часто это игнорирование просьб и предложений, наказание обидой, когда страдающий партнер, вернее, пассивно-агрессивный партнер отказывается общаться на определенные темы, сарказм. Разные формы сарказма, такой ядовитый юмор, не заражающий своим весельем, а скорее травмирующий, оставляющий обиду. Некая псевдозабота, которая следует часто после этого сарказма. Замалчивание важной информации, сплетни, склонность к сплетням и критичности. Уход от острых тем взаимодействия. И в семейной супружеской сфере очень частое наказание, которое часто приводит к семейным дисфункциям и поведению измены, это наказание лишением секса. То есть, если что-то случилось, партнер с пассивной агрессией отказывает в сексуальном удовлетворении. И потом, так скажем, это приводит к разрушению пары. Что же делать с пассивной агрессией? Прежде всего, это диагностика пассивно-агрессивного поведения. Оно должно быть замечено вот по этим признакам. Затем выделено для самого клиента, в первую очередь, чтобы он мог об этом говорить. Пассивную агрессию мы переводим в активную и стараемся выяснить, на что оно направлено, всячески поддерживая способность человека к активному сопротивлению. И валидизация этого сопротивления, о том, что сопротивляться нормально. Как вы знаете, в гештальт-подходе любое сопротивление считается здоровым. И психодуховная инерция, с одной стороны, это инерция, а с другой, это способ сохранять самого себя. Вот как только этот пассивно-агрессивный паттерн становится признан, человек за него не преследуется, он может о нем говорить, он может его наблюдать, то формируются условия для того, чтобы он начал его менять. Что еще важно для преодоления пассивной агрессии? Это поощрение проактивности, то есть инициативы и собственной более активной позиции. Это развитие селективности, то есть способности человека к отвержению, способности его отвергать то, что ему не хочется. Разные формы, в которых мы можем поддержать человека в выражении гнева и недовольства. Очень часто людям, особенно имеющим такую пограничную динамику, сложно выразить это в социально приемлемой форме. Там или на одном конце полярности, или нецензурные выражения с частью неразборчивых междометий, или полное молчание. Да? И мы где-то позволяем клиенту найти социально приемлемый диапазон. Работа с интроекцией как некритическим поглощением ценностей и, конечно, атака перфекционистских стандартов деятельности, распространенных вот в случае прокрастинации, как заставить себя, и построенных, следующий слайд, на невротическом перфекционизме, то есть стремлении к личностному, Дональд Хамочек приводил это разделение, на стремлении к совершенствованию самого себя, но отличие здорового перфекционизма, который лежит в основе нашего успеха от больного, в том, что никогда не наступает удовлетворение. Это связано с тем, что человек просто не может присвоить свои действия по кривой контакта, он сталкивается с обесцениванием, девалидизацией этих действий из-за высоких стандартов, направленных на себя. То есть такие люди очень часто не получили опыта удовлетворения от своей деятельности, который вообще-то приходит не от самого себя изначально, а приходят от другого. Да? Если они имели дело с критичными, подавляющими, значимыми другими людьми, они постоянно воспроизводят эту ситуацию. Даже во взаимодействии с терапевтом, который часто становится в контрпереносе, недоволен темпом продвижения клиента, занимает активную позицию, и наша как раз... Умение это не брать может сделать эту терапию либо успешной, либо, если мы это возьмем, усилить паттерны пассивно-агрессивного сопротивления. Вот. Соответственно, я надеюсь, что у нас будет возможность это еще обсудить. У нас меняется действительно мир, и у нас будет круглый стол с когнитивно-поведенческими терапевтами, которая посвящена практике mindfulness, удивительная практика, которая является реинкарнацией гештальт-подхода с его практикой осознанности. И некоторые вещи приходится как бы открывать заново человеку современной цивилизации, то есть радоваться солнцу или там слушать музыку никуда не спеша. Вот очень часто удивительное рядом, и оно настолько простое, что мы его не замечаем. На этом я хотел бы закончить свой доклад по времени. Спасибо за внимание и